Я хочу вот с чего начать. Такое понятие, которым вы оперируете, событийный туризм. Расскажите, пожалуйста, что это вообще такое и какое это место занимает, и точнее, может занимать в жизни, в культурной жизни.
Ну, смотрите, сейчас все ищут идеи, смыслы, да, контент мероприятий. И когда мы говорим о развитии экономики, в первую очередь это развитие туризма. Да? Одно дело промышленность, туризм всегда это достаточно большая часть ВВП в любой стране. А тем более в нашей стране, которая как бы обладает действительно несметными богатствами и природными, и культурными, развивать событийный туризм оптимально. То есть, это, знаете, что такое событийный туризм? Это когда не просто люди приехали в автобусе, едут, им говорят, повернитесь направо, налево, памятник такой-то, такой-то, в таком-то году построен и так далее. Событийный туризм – это когда люди приезжают на мероприятия. Ну, самый простой пример событийного туризма, когда люди приезжают на спортивные мероприятия. Там, я не знаю, вот на Олимпиаду это есть событийный туризм, на чемпионаты по футболу, хоккею и так далее. Но в то же время событийный туризм может... Тема лоскутного шитья – это тема событийного туризма. Почему? Потому что эти фестивали, они объединяют людей, увлеченных творчеством и увлеченных рукоделием. И вот по тому опыту, по моему личному опыту, поездок на фестивали, а я побывала на многих фестивалях в мире, это мероприятие, на которое приезжает практически весь, со всех стран. Это и есть туризм. И люди приезжают не только на твою выставку, да, на твое посещение мастер-классов, но они знакомятся со страной, они знакомятся с гастрономией, они оставляют деньги там, в кафе, в магазинах, сувениры. Туристическим агентствам, которые организовывают там, транспортные услуги, услуги экскурсоводов. Это и есть туризм. Событийный, потому что люди приезжают на определенное событие. И фестиваль лоскутного шитья, вот как, знаете, ведь всегда ищут что-то новое, необычное, своеобразное. И мне кажется, вот именно лоскутное творчество, ну и вообще творчество, да, оно отличается от любых других видов народного творчества тем, что оно, ну, кратко скажу, удивляет. Да? Многие знают там инкрустации, картины, глиняные вещи из глины. А вот лоскутное, оно действительно многих удивляет, потому что удивляет, а как это вообще возможно создать. И, как я уже часто говорю, есть какая-то генетическая память, когда люди вспоминают там свое детство, когда вспоминают что-то красивое у бабушки, у мамы, там, я не знаю, в доме, и понимают, что это такой сильный прыжок в развитии. Вот событийный туризм, я считаю, что контент у нас набран. Мы много где показывали свои выставки. Во всем мире нам всегда на лучших фестивалях представляли лучшие площадки российской экспозиции. И это, именно это вселяет в меня уверенность, что мы можем сделать, ну реально мы можем сделать лучший фестиваль в стране, лучший фестиваль в мире. И если наш фестиваль будет привязан к центру столицы, к Красной площади, то вот если раньше у меня всегда было название такое в голове крутилось, Quilt Show on Red Square, фестиваль лоскутного шитья на Красной площади. Сейчас мы стараемся уходить от иностранных названий, но в то же время это название притяжение для мастеров, для любителей лоскутного шитья. Ну, это, знаете, такое притяжение, такой сигнал. Срочно мне надо в Россию на этот фестиваль. Вот я уверена, что это огромные очереди будут стоять на вход. Вот как я всегда рассказываю, например, в Японии, в Токио, да, у меня, кстати, ролик есть такой, стоят километровые, наверное, очереди, только чтобы войти на фестиваль. То есть час или два надо поставить в очередь, чтобы только войти в день открытия на фестиваль. Я уверена, мы то же самое можем сделать в России.
Да, в гостевом дворе это успешно прошли фестивали, которые были.
И я считаю, что, знаете, я считаю, что очень успешно. И понятно, что, знаете, нам помогает гостиный двор, а мы тоже гостиный двор развиваем, потому что это площадка востребованная. Я считаю, что одна из самых лучших площадок в Москве выставочных. Mm-hmm. Это красивая мраморная лестница, она такая уже придает торжественность, когда ты только туда входишь. Огромный-огромный потолок, возможности хорошего освещения, хорошего кондиционирования. Уникальное профессиональное оборудование выставочное, которое, я считаю, что даже не во многих странах существует. Они молодцы, конечно. Они свою площадку создали, и поэтому она настолько востребована, занята, туда не так легко вот подтвердить проведение твоих фестивалей, выставок. То, что «Гостиный двор», а точнее компания «Шатер», увидела такую изюминку в нашем фестивале, понимание, что есть очень большой потенциал в развитии, притяжении, привлечении, особенно в летнее время, большого количества туристов, зрителей, то вот, ну, то есть те, кто любит, те, кто думает о перспективе, тот как бы вот взор на нас и обратил. Пригласили нас именно в «Гостиный двор» компании «Шатер».
Да, сейчас немножко о другом, вот вы упомянули тогда, что вы сделали латиноамериканскую выставку, привозили работы.
Ага. Из Панамы.
Да. А вот насколько они отличаются от того, что у нас делается?
Ну, смотрите, да, действительно, мы привозили такую выставку в 2006 году, по-моему. А выставка, мы назвали ее «Мола Кунов». Это работы индейцев Панамы, точнее, не просто индейцев, индейцы Куна, которые живут на архипелаге Сан-Блас, который вдоль побережья Панамы находится, там около 350 маленьких островов. Остров может быть как там, ну, не знаю, 3 трехкомнатные квартиры, вот весь остров, да, ну, может быть, чуть больше. И уникальность этих индейцев заключается в том, что вот, о них, кстати, написано во всех книгах по истории Лоскутного шитья, у них техника прорезной аппликации. Они украшали женскую одежду, вот женская блуза на кунском языке называется мола. И у нее всегда было вот украшение женское, вот это из этой прорезной аппликации, многослойная прорезная аппликация, спереди и на спине была вот эта аппликация. Потом, когда индейцы поняли, что это привлекает внимание вообще во всем мире, для них это стал такой инструмент для привлечения туристов, для бизнеса. Они стали много это шить, уже продавать в самой Панаме, не на островах, потому что на острова не так легко попасть, только если у тебя там своя яхта. Так просто там перемещаться невозможно. Это 350 островов, чтобы проехать. Мы привозили, ну, я привозила эту выставку, мы ее показывали как раз в Музее современной истории России. Нам тогда помогал министр культуры с организацией этой выставки, но она произвела просто бум. Потому что на открытие выставки приехали, ну, практически все представители, послы с женами, семьями, послы Карибского бассейна. Было 16 телевизионных камер, что не каждая выставка в Москве может этим похвастаться. Все СМИ об этом писали, я даже помню, летел куда-то в Аэрофлоте, сажусь, достаю журнал «Аэрофлот», открываю первую страницу, там реклама нашей выставки. Вот. Это уникальное творчество, оно отдельно у индейцев очень маленький стежок. То есть вот надо еще там лупу или очки одевать, чтобы увидеть, какой мелкий стежок. Это ведь о чем говорит? О том, что рука, моторика руки настолько развита, что, ну, знаете, сейчас нитку в иголку ставить не могут дети, да, уж там вообще шовчик какой-то вперед иголкой. Просто ты сразу понимаешь, что там умственная деятельность такая немножко заторможена. Это же научно доказанный факт, что рука и работа мозга, они взаимосвязаны. И вообще, знаете, вот эта тема взаимосвязь руки и твоей мыслительной деятельности настолько четко прослеживается. Знаете, в чем? Вот вы даете задание группе, да, что-то шить, даже показываете образец, и у всех все разное. Вот они смотрят вроде как бы на образец, там есть от чего отталкиваться. А человек даже вот потом пытается, повторяет, а он все равно практически, мы говорим, это почерк мастера, но на самом деле отражение – это его мыслительная деятельность. Он, может быть, даже иногда хочет по-другому сделать, там пытается, да, а у него все равно все, что он делает, либо он там переключается уже на какую-то другую, на изучение чего-то, и тогда вот у него что-то другое рождается. А чаще всего люди, как мы говорим, о, мы узнаем мастера, да, это его рука, его почерк, но это следствие его мыслительной деятельности в любом случае.
А мотивы, собственно, вот эти рисунки, это все национального.
Я вам покажу. Вот у меня есть одна работа, которая здесь. Вот она. Это как раз «Мола Кунов». Видите, многослойная аппликация.
Не совсем понял. Многослойная
это. Многослойная аппликация. Видите, во-первых, все шьется из однотонных тканей.
Да.
Надо будет вам прислать ссылочку. У нас на сайте есть эта выставка «Мола Кунов». Она, кстати, мы ее несколько раз вдруг вспомнили о ней. Ну, она в архивах ассоциации нашей, все работы у нас. Вот. И мы ее показывали в прошлом году в Коломне.
Даже... А, так сами работы, они остались.
Она
здесь,
у нас.
Да?
Ну, конечно, мы ее привезли. Мы ее, знаете, как интересно
выкупили. То есть они закуплены, и
они
здесь.
Они выкуплены, да. Но что-то закуплено, что-то мы меняли. Потому что для индейцев, для них главная валюта – это кокосы из пальмы, потому что это вода и еда. А все остальное – это, ну, знаете, вот как это ни странно, удивительно, но очень часто сами мастерицы, эти женщины племени Куна, они показывали какой-то странный жест, я никак не могла понять, чего они просят. Вот он мне говорит, они просят, спрашивают, есть ли у тебя духи? То есть для них, вот, например, такие вещи, как духи, я даже не знаю, там, кожаные ремни, какие-то, какие-то элементы одежды, канаты. Вот мы были на яхте с моими друзьями, да? Мы все, что можно было, меняли одежду на эти произведения. Я считаю, что это шедевры. То есть у нас уже денег не было особенно, да, и мы вот меняли на то, что есть. Ну вот для них это было значимо. Ну, хочу сказать, что, конечно же, это уходящая культура, потому что мы смотрели на старшее поколение, которое, ну, одевается соответственно, то есть вот у них вот эти так называемые молы, блузы с этой аппликацией, вместо юбки это ткань, которой они оборачиваются, у них они много используют бисера на украшения на ногах, на руках, золотые украшения там в ушах, даже в носу, обязательно головной убор, а дети уже нет. Дети уже другие. Дети уже в футболках, джинсах. И это то, что им поставляют американцы. Потому что огромные такие пароходы подходят к этим маленьким островам. Даже выйти не могут. Вот они из своих кают, из палубы смотрят на эти острова и на этих индейцев. У них, кстати, они живут на этих маленьких островах. У них уникально то, что они, там нет интернета. Нет, кстати, среди мебели никакой особой мебели нет, и есть в основном спят они в гамаках, земляной пол, вот. Но правительство как бы заботится об индейцах, с одной стороны, то есть детей уже посылают учиться в Панаму, и они многие уже не возвращаются. А в традиции было, что индейцы племени не могли входить в союз, в брачный союз с иноземцами, поэтому у них нередко были рождались дети там, с белой кожей, с красными глазами. Знаете, этот дефект, который трудно жить в таких горячих условиях, когда солнце палит и так далее. Вот. Но индейцы, понятно, это вышивка. Вот, я понимаю, что ткани-то они в основном тоже закупали, обменивали в Америке. Американцы много привозили. Но для американцев они сами любят лоскутное шитье. У них это практически, я считаю, национальная идея. Поэтому у них так много фестивалей и так много вообще промышленности, которая полностью целиком работает вот на это огромный бизнес. У нас вот, к сожалению, промышленность толком ни ткани не делает, ни, я, мне кажется, даже иголки только сейчас еще не делают. Проблемы с нитками и так далее. Но потребность есть. И когда мы говорим о развитии нашей внутренней промышленности, да, мне кажется, вот эти фестивали, которые мы организуем, должны и могут быть стимулом для развития и нашей промышленности, потому что есть спрос и есть потребность.
Да, есть люди, которые хотят это.
Да, заниматься. Хотят и могут, им требуется, да. Хотя вот я ездила по фабрикам в Ивановской области и пыталась мотивировать компании создавать коллекционные ткани для лоскутного шитья. Мне, правда, это не удалось сделать. Знаете, что такое коллекционные ткани? Коллекционные ткани для лоскутного шитья – это когда ты коллекцию создает художник, то есть он разрабатывает ее по цвету, по рисунку. Вот. А коллекционные ткани – это, ну, если в коллекции может быть там 10, 20 и даже 40 тряпочек, если ты глаза закрыл, достал из коллекции любые там 2, 3, 5, 10 тканей, и что бы ты ни шил, у них будет гармония по цвету. Вот это называется коллекционные ткани. У нас, к сожалению, это не выпускают, но мне кажется, ко всему придем.
Да. Но на мой вкус даже интереснее, когда используется старинная ткань, и в ней читается как бы то время, в
история,
которое она сделана.
История, да, 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 да.
Как бы среда бытования,
абсолютно.
Это все как бы видно.
Я иногда, знаете, спрашивала коллекционеров, ну, кстати, в Америке, кто собирает вот антикварные одеяла, я спрашивала, как вы определяете возраст одеяла? Она говорит, ну, достаточно просто. По ткани, потому что сохранились каталоги, в которых есть ткани, которые выпускались. Понятно, что даже если они сейчас вот продавались, ну, в ближайшие там 5-10 лет максимум, когда их использовали, потом уже новые коллекции. Поэтому можно всегда определить средний возраст того покрывала, лоскутной работы, когда она была создана. Вообще коллекционируют ткани. Сейчас это просто такой бум. коллекционировать ткани старинные, их все меньше и меньше становится. Да, есть даже целые аукционы, когда выставляют маленькие тряпочки, и их скупают мгновенно, потому что вот это не просто любители, а люди, которые ценят, понимают, вписывают их в свои работы.
И у нас тоже, да?
Да, у нас это, да. Знаете, ведь раньше, как бабушки, мамы, наши бабушки, у них же был шкафчик, в шкафчике была полочка, где лежали отрезы, которые им дарили, они покупали там, шили себе потом. Легкая промышленность не так сильно работала, да? Если помните, там 60-70-е годы, ну, даже 80-е еще годы, импортная казалось, что значимо, а наш сам шил, ну, подумаешь, на самом деле сейчас все по спирали, да, развивается, все возвращается, да, начинаем ценить то, что было, но что потеряли.
Да, вот насчет фестивалей тогда, вот как они, значит, организуются, где в основном организуются, в каких странах и как вообще
как
это происходит?
Они поддерживаются? Да. Ну да, вы знаете, мы когда говорим о том, что все уже где-то придумано, и можно учиться у других, а потом как бы перенимая опыт, добавлять что-то свое национальное и так далее. Ну вот для меня всегда яркий пример того, какая колоссальная поддержка в Японии своих мастеров. Вот у них один, я считаю, один из лучших фестивалей, который всегда проходил в Токио, причем вне сезон туристический, то есть это конец, вторая половина января, считалось, как бы это не когда сакура цветет, да, ну и правильно они это делали, событийный туризм, который привлекал к себе достаточно большую аудиторию, мало того, что со всей Японии туда приезжает, но еще и со всего мира. Я, кстати, тоже на японский фестиваль в течение 10 лет возила большие группы наши, знакомила с японским творчеством. У нас даже такой стиль сейчас выработался, японский пэтчворк. Мне кажется, это относительное название. Но суть в чем? Что этот фестиваль поддерживается такими крупными компаниями, как NHK, это главный центральный телевизионный канал страны. Понимаете, это один из главных спонсоров. А второй спонсор – это японские авиалинии. И, например, на открытие фестиваля приезжают члены императорской семьи. Представляете, вот какой статус придается рукоделию в стране. Понятно, что Япония еще и очень много что производит качественных товаров для рукоделия. Это и ткани, и нити, и иголки, ну, всякие приспособления. Все время они что-то придумывают, чтобы упрощать, облегчать работу тех, кто этим увлечен. И понятно, что у них очень много производителей, которые тоже спонсируют, финансируют вот эти вот фестивали, выставки. С другой стороны, я думаю, если мы думаем или хотим иметь какую-то национальную идею, а в общем-то в том, что люди шьют, заняты, увлечены творчеством, это еще и спасение от всяких болезней, скажем так, да. Если у нас есть крупные компании, которые финансируют спортивные команды, почему эти компании, не буду перечислять, но надеюсь, что они откликнутся, взять под крыло вот фестиваль лоскутного шитья, который приведет аудиторию, который практически, ну вот, национальная гордость того, что мы делаем, и это еще и политический момент, связанный с тем, что люди дружат, кооперируются, сотрудничают на почве политических каких-то там проблем, вопросов, а именно на почве, как я говорю, ordinary people, обычные люди, на почве творчества. Они друг друга понимают без знания языка. Вот продвижение фестиваля, я считаю, создание крупнейшего фестиваля, я считаю, что можно сделать лучший фестиваль в стране, в мире. Во-первых, по тому, где он может базироваться, это я уже говорил, что это Красная площадь, рядом с Красной площадью, и площадки раскидывать по разным музеям, которые ближе находятся. Это исторический музей ГУМ, там музей современной истории России, то, что рядом с метро, и то, что, понимаете, люди приходят не только смотреть саму выставку, но лоскутную, фестиваль, да, но они смотрят и знакомятся с историей и с конкретными музеями. А все творческие люди, они же не просто лоскутки сшивают, они очень глубокие и в исторических моих, в литературных моих. Вообще эти люди, это я уже много раз говорила, это особые люди. Знаете, как сквозь сито прошедшие, это люди достаточно глубокие по своим знаниям, по своему образованию, интеллекту. Это люди создают, то, что они создают, это еще музеи будут бороться за то, чтобы в своих архивах иметь работы сегодняшних мастеров. Надо признать, что все равно все это уходящее. Молодежь все-таки Знаете, основные тренды сегодняшнего дня – это что? Цифровизация, искусственный интеллект. И одновременно ну, люди все меньше и меньше этим занимаются. Как бы мы вот ни старались, как бы мы ни желали, как бы мы этого не хотели, привлекать как можно больше молодежи, молодежь немножко слишком много их другой оттягивает. Вот эти бессмысленные часто сериалы, кино, игры. Вот мы говорим о основной тренд цифровизации, и основной тренд сегодняшнего дня – это геймификация, то есть игры. Представляете, сколько времени люди тратят, ну, я бы сказала, впустую. Конечно, есть игры, которые развивают мозг, развивают там всякие способности, но, в общем-то, мне, например, всегда жалко тратить время. Знаете, мне жалко тратить время на курение, я не курю, да, и жалко время тратить на игры, потому что жизнь такая короткая, в общем-то. И самое ценное, может быть, в нашей жизни – это наше время.
Да, главное, что вот от такой работы есть результат, а от игр ничего не остается.
Ну, да, согласна. И всегда говорю, знаете, даже если человек не будет там постоянно только этим заниматься, но создав там шифподушку, какую-то сделать игрушку, я просто вижу в глазах столько света и, как сказать, не озарение, как мне муж все время говорит, блеск в глазах у людей от того, что они что-то создали, что-то вот научились чему-то. Причем иногда это такие простые элементы, простые знания, но которые надо показать. И руками работают люди, любят. Любят, хотят и будут. Мы говорим о цифровизации. В этом и плюс, и минус. И знаете, как бы многие не сопротивлялись, это неизбежный процесс во всех странах. И мы видим много того, что несет нам действительно много плюсов. Если помните, когда вечно стояли в сберкассе оплатить за квартплату, да? Сейчас мы не тратим на это время, сняли показатели, тут же оплатили карточкой, заказали там то, все. Это, конечно, очень здорово, это экономия нашего времени, но если мы его сэкономили, то на что его тратить? А творчество, оно дает удовольствие. Знаете, иногда детей спать положил, дома все убрался и в свою мастерскую, чтобы тебе никто не мешал. И вот и тут придумал, там переделал, там родилась идея. Иногда ночью вскакиваешь и думаешь, о, вот это я переделал, и вот это родилось. Это же счастье. Счастье жизни.
Нет, ну плюс еще цифровизации то, что все, что человек, вот, допустим, сделал вот в этом жанре, это все физически, это все может быть разлетелось по разным местам, но у него есть вот свой там какая-то своя страничка, на которой все это сохраняется.
Ну,
и
да.
Всегда может просто даже сам увидеть, вот что у меня, что я создал.
Ну да, обмен информации, вот благодаря цифровизации, настолько быстрый, мгновенный, он нам помогает и общаться, и искать идеи. Сейчас этот пин-интерес прям, мне кажется, завален работой. Мне что-то даже интересное. Смотрю на этот пин-интерес и вижу там так много моих собственных фотографий, которые я снимаю там на фестивалях, у мастеров и так далее. Это попадает в интернет, а потом это сортируется. И это дает повод, информацию другим людям находить идеи. Даже если ты смотришь картинку, ты все равно своими руками начинаешь делать, у тебя все равно получишь что-то другое. Не надо бояться там копировать. Скопировать никогда невозможно. Все равно появится твое личное что-то в этой любой работе.
Да.
Мы с вами делали интервью 5 лет назад, да, и за это время действительно очень много изменилось. Вдруг всего 2 года назад, как наше государство, наше правительство подписало много указов, приказов, не знаю, как-то, связанных с развитием креативной индустрии. Мы вдруг поняли, что в это дело надо вкладываться.
Чтобы... А вообще, что это значит? Я как-то не пользуюсь таким выражением.
Да, очень хорошо, что вы не пользуетесь.
Я
специально закончила, несколько месяцев училась в Российской академии при президенте, народного хозяйства при президенте, как раз на курсе «Городские проекты креативной индустрии». Все дело в том, что, безусловно, существует конкуренция в бизнесе, в промышленности и так далее. Победить эту конкуренцию может только за счет создание инноваций и придумывание чего-то нового. Когда мы говорим слово «креатив», да, креативити, креативная индустрия, мы говорим это творческие. И вот как глава фонда креативных индустрий, ПФК, президентский фонд культурных инициатив, он сказал, что слову «креативный» он бы больше подобрал бы синоним «выдумка». Выдумка, смекалка. Поэтому нельзя назвать, что культурные инициативы, они именно вот креативные, потому что более глубокие смыслы несут. Поэтому, знаете, можно только за счет вот креативной индустрии, а к ней относится очень много факторов. То есть это не только там художники, дизайнеры, да, но, кстати, это все, где применяется выдумка и творчество человека. И вот вся эта идея была заложена еще в Англии много лет назад. Мы вот только 2 года назад приняли, в общем, линию на развитие этого. Вот создан был президентский фонд культурных инициатив, который, знаете, чем он интересен? Что он дает финансовую поддержку творческим идеям. Ну, надо написать грант. Причем, если раньше финансовую поддержку могли иметь только некоммерческие объединения, НКО, да, то этот фонд, я считаю, что это революция в том плане, что заявку может подать ИП, ООО, общество с ограниченной ответственностью, и ОНОшки. И понятно, что заявки рассматривает фонд, и достаточно, вот мы написали первый грант, который мы написали, связанный с нашим фестивалем, он вдруг выиграл. Для нас была неожиданность, ну не то, что неожиданность, но ожидали, конечно. И нас очень сильно поддержали в прошлом году, мы смогли на очень хорошем уровне провести фестиваль там в Коломне, потом провести фестиваль в гостином дворе. Тот, кто организовывал мероприятие, он знает, что это достаточно большие финансовые вложения, потому что невозможно делать большие крупные мероприятия там на энтузиазме, на волонтерах и так далее. Все равно сюда привлекаются достаточно большие финансы, средства, чтобы организовать это не на коленке, а профессионально, красиво и всегда с думой о людях. Но в то же время вот эти гранты, знаете, это и хорошо, и плохо. Вот я как бы прошла через все это. И, например, мы написали еще грант, и нам казалось, мы, знаете, у нас такое воодушевление было. О, мы уже выиграли, мы можем, мы знаем. А потом вдруг, вот если говорить о плюсах и минусах грантовой поддержки, то ты тут понимаешь, что ты пишешь грант 1-2 месяца, заявку, потом ты 2-3 месяца еще ждешь результатов, то есть проходит примерно полгода, и потом у тебя либо крылышки вырастают за спиной, ты понимаешь, вот ты готов реализовать свой проект, твои идеи, можешь одушевиться, а с другой стороны, тебе могут отказать, и у тебя такой очень мощный такой депресняк на тебя нападает, что ты столько много времени сел, ты так веришь в свою идею, а вот тебя не поддержали, не поняли. Но дело не только в этом, вот тебе дали деньги, и ты проводишь это мероприятие, а потом ты почти год можешь отчитываться. И этот год тебе никто не платит никакой зарплаты, да, а ты тратишь огромное количество времени на какие-то бумаги. Для творческих людей это всегда очень тяжело и сложно. Мы прошли этот путь, тяжелый путь, я считаю. Самое сложное для меня во всем этом было. Это вот период отчетности, в который здесь запятую не поставили, здесь номер какой-то не проставили, здесь там что-то забыли, там еще что-то. И это вот все такая муторная работа. Для творческих людей она тяжелая. Мне кажется, фонды должны включать своих сотрудников, которые бы вели бы этот учет, а творческим людям отдавали только творческую часть. Да. Может быть, это смешно сказано. Конечно же, каждый должен отвечать за то, что он делает. Знаете, как бы ставишь себя в позицию. А если бы ты был организатором, как бы ты подстраховывался первым, чтобы не было коррупции, чтобы не было поддельных там документов, чтобы было искренне, реально и так далее. Мне кажется, то, что мы делаем, мы действительно, ну, знаете, себя хвалить, может, и не скромно, но мне кажется, мы действительно создаем такую живую, очень живую атмосферу, в которой людям настолько хорошо, поэтому они каждый год приезжают, поддерживают, вовлекаются в социальные сети, и каждый из них реально становится, в общем, твоим рекламным агентом твоего мероприятия. Он сам начинает других учить, детей своих учить, соседей своих учить, привлекает их как в качестве зрителей на выставке. Так вот, креативная индустрия – это хорошая вещь. Потому что креативить, придумывать можно не только там в картинах, в народном творчестве, но и можно быть просто доктором или там придумывать какие-то новые операции, новые. Даже в том, как ты делаешь там навигацию на выставке, в этом тоже ты каждый раз надо думать о человеке, которому будет удобно, красиво, комфортно. Поэтому есть креативность, когда ты все время думаешь, главный центр внимания – это человек. Вот ему всегда должно быть хорошо.
Ну вот те формы, которые вы сейчас освоили, они вас полностью устраивают или вы хотите еще что-то вот, совсем другое?
По фестивалю, смотрите, надо, знаете, всегда еще очень важно упоминать, что лоскутное шитье – это даже не столько там лоскутное покрывало одеяло, сколько это лоскутные картины, которые мы говорим, лоскутные панно, да, они тоже могут быть маленькими совсем, могут быть 2 на 2 метра, 2 на 3 метра, а могут быть там 10 на 15 сантиметров. Это все равно вещи, которые утилитарные в плане того, что они становятся деталями интерьера, которые… Ну вот, знаете, как цветовое пятно, которое в любом интерьере, не обязательно в деревенском, а наоборот, в современных интерьерах могут помогать там. Это твоя работа, ты можешь купить ее, тем самым помочь монетизировать мастерам свое творчество. Хотя, кстати, сколько бы они ни зарабатывали, они все время снова вкладывают свое творчество на покупки тканей, приспособлений, ниток, машинок и так далее. А формы, безусловно, у нас... Вот я начала упоминать, да, картины, панно, лоскутное покрывало, но это и одежда. Вот сейчас тема лоскутной одежды, этно-одежда ее иногда называют, да, она такая, знаете, это вопрос экологии, когда мы не выбрасываем старые вещи, а из них что-то мастерим, придумываем. И плюс, это, знаете, это и воспитание экономности, а в то же время ты без сожаления можешь резать, рвать там свои старые вещи для того, чтобы создать что-то новое и выделиться, да, потому что, особенно, конечно, это модно среди молодежи, потому что, ну, самоутверждение, оно же разным путем идет. Мне кажется, лучшим путем, пускай они создают какую-то интересную одежду, они любят одеваться кричаще, да. Ну, кстати, к теме лоскутного шитья относится и тряпичные куклы, и эта тема вообще настолько широка и так любят ей многие заниматься, но мы уже говорим все-таки не о сувенирной кукле, а скорее, знаете, на основе традиционной куклы, развития авторской куклы, но все равно конструкции, все-таки те конструкции, которые были в разных деревнях, областях и так далее. И эта тема такая очень широкая и глубокая, и когда ты ее изучаешь, ты уже изучаешь и традиции народа. Иногда, знаете, вот только ты видишь две куклы, ты понимаешь, что ты можешь даже определить, с какой-то области, с какой местности. Вот помню, был такой случай, когда мы приехали в Архангельскую область, в деревеньку одну, и идем по деревне, к разным бабушкам заходим, ну, нам подсказывают, какие дома, где бабушки старенькие живут, и видим конструкцию примерно, ну, не примерно, одна и та же конструкция. Вдруг в другой дом заходим, и нам показывают куклы, мы видим, конструкция абсолютно другая. Ну, там выясняется, что бабушка-то родом не из этой деревни. Она вот, видите, она все равно несет свою генетическую память из того места, где она живет. Ну, так в разговоре ты это вдруг выясняешь. Вот. Ну и понятно, что сейчас любят вот эти, кстати, как они называются, сумки в магазин. Как же они? Шоперы. Когда мы говорим, хватит, давайте спасать планету от полиэтиленовых пакетов, сшил себе сумку, там тоже можно, это поле, знаете, поле деятельности, разукрась ее, выши там что-нибудь, напиши, что хочешь, и не бери целлофановый пакет в магазине. Ну и плюс, ну, одежда, даже сейчас обувь мастерят какую-то, сумочки интересные, бижутерия, все, вот все, что делается из лоскутиков, оно как бы есть тема лоскутного шитья, она такая достаточно широкая, большая и непобедимая, развивается с огромной скоростью. А какие бы я хотела новые формы? Вы знаете, безусловно, когда мы говорим просто выставка, просто мастер-класс, у всех уже, знаете, на зубах это все, да? И мы каждый год придумываем какие-нибудь проекты. И знаете, они находят такой большой отклик, людям нравится участвовать в проектах. У нас был проект «Возьмемся за руки, друзья». Там нужно было небольшое панно сделать, 30 на 40 сантиметров, но так расположить свои руки, что когда... Ну, изобразить себя, подписать, что я Маша Иванова из города Иваново, а руки так расположить, что когда мы соединяем все работы, то получается, что люди как бы встали, схватили за руки и такой хоровод. Хорошая работа, очень много прислали, причем очень много иностранцев прислали. Тоже, видишь, из разных стран, Япония, Корея, там, Италия, Франция. Ну, вот такой визуальный образ дружбы народов. Ну и наш проект «Лоскутное поле», которое, знаете, вот мы его затеяли в 2015 году. Реально мы его затеяли в 2014 год. Люди шили, в 2015 году мы первый раз показали работы метр на метр. Люди шьют там, ну,
Конечно.
Вначале вот что, просто как-то бросили клич такой?
Что... Да, мы вот придумали, мы поняли, что нам не хватает выставочных площадок. Тогда в Суздале, кстати, сейчас в Суздале много площадок построили, молодцы они. Мы поняли, что культура развивается в первую очередь через выставочные залы, которых в Суздале катастрофически не хватало. Можно много ресторанов построить, а людям нужен не только хлеб, но и зрелище. Зрелище какие? Ну, надо сходить и смотреть. Музеев, конечно, в Суздале много. Но вот для того, чтобы выставки проводить, вот сейчас там они много чего сделали, молодцы.
То есть вы тогда уже знакомы были с мастерами, только надо было как-то их объединить в одной крыше,
да? Я вообще с 4-го, с 5-го года мы начали вот создавать ассоциацию мастеров лоскутного шитья, и вот в 15-м году мы провели свой первый такой масштабный фестиваль, когда поняли, что мы много чего можем, что потенциал такой сильный, что ну как бы он вырывается сам из себя. Мы подумали, что... Знаете, чем интересен проект «Лоскутное поле»? Вот эти работы метр на метр, они могут на поле быть, могут на заборе висеть, могут там на любом выставочном пространстве. Его легко перевозить, легко монтировать где угодно. Вот мне даже нравится, когда в какой-нибудь старинный городок, бац, тебе выставка на заборе. Почему нет? Mm-hmm. Это такой арт-проект, простой и так далее. И всем интересно разглядывать, рассматривать. Потому что, кстати, не каждый готов пойти купить билет, да? Хочется пойти кофе попить. А тут, вот, мне кажется, вот open air event, мероприятие на открытом воздухе, вот, кстати, где мы с вами тогда познакомились, да, в парке это было, да, иногда даже такие простые вещи, когда между деревьями веревочку натянул и повесил там работы, да, ну и да, это общение на природе, мне кажется, это здорово. И проектов-то, знаете, я постоянно придумываю проект, вопросы не только придумывать, надо его всегда реализовать. Ну, знаете, когда за тобой, за спиной такая огромная аудитория мастеров, которые нравятся, любят. Сейчас мы тоже, не буду рассказывать все секреты, но на каждом фестивале у нас всегда какая-то изюминка обязательно присутствует, что-то новое.